эфире программа «Время истины» в студии Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Здравствуйте, основные темы выпуска.
Соглашение о сотрудничестве между Донской метрополией и Южно-Российским государственным политехническим университетом будет подписано в ближайшее время.
В Ростовско-на-Дону епархии пройдет аттестация духовенства по определению уровня знания основ социальной концепции Русской Православной Церкви.
У православных христиан начался Рождественский пост. Соглашение о сотрудничестве между Донской метрополией и Южно-Российским государственным политехническим университетом будет подписано в ближайшее время. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи главы Донской метрополии и ректора Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова Владимира Передерия. Он рассказал о деятельности университета, создании на его базе научно-исследовательского института изучения истории казачества и развития казачьих регионов, методов патриотического воспитания студенчества.
Ректор университета пригласил владыку митрополита посетить вуз для знакомства и встречи с преподавателями и студентами. По итогам совещания было принято решение в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве между Донской метрополией и НПИ.
Памятник святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским открыт в Волгодонске. Скульптурная композиция, посвященная покровителям семьи и брака, находится на новой аллее «Золотая семья», расположенной в сквере напротив ЗАГСа. Автор проекта – волгодонский скульптор Егор Дердиященко.
На аллее установлены стенды с фотографиями семейных пар, которые прожили в Волгодонске десятилетия. Эти семьи были приглашены и на церемонию открытия памятника. Осветил скульптуру епископ Волгодонский и Сальский Корнилий.
Волгодонский сквер семьи, любви и верности, разбитый недалеко от городского ЗАГСа, наконец обрел свое сердце. В центре сквера установлен долгожданный памятник муромским святым Петру и Февронии. Автор проекта – волгодонский скульптор Егор Дердиященко. Полтора года он и два его помощника, мастера по металлу Виктор и Владимир Васильевы, трудились в мастерской. История установки памятника непроста. Деньги на него собирали в том числе и горожане, а ждали святых больше 2 лет.
Я хочу выразить благодарность и признательность жителям нашего города, которые, во-первых, приняли участие, когда мы искали место, где поставить этот памятник. Жителям, которые поучаствовали, пожертвовали на строительство, на создание этой скульптурной композиции.
Торжественное открытие памятника благоверным Петру и Февронии приурочили к первому заседанию Ассоциации атомных территорий в Волгодонске.
Мы очень надеемся, что открытие этого памятника, вот создание целой такой, может быть, хорошей традиции, зарождающейся в городе Волгодонске, позволит укреплению наших семей, в том числе и работников Ростовской атомной станции. А когда в семье все хорошо, то и на работе всегда все спорится.
Чин освящения памятника муромских благоверных совершил епископ Волгодонский Сальский Корнилий.
Мы сегодня открыли дорогу к этим святым благоверным князьям, которым пойдут многие те, кто хочет сочетаться браком. И пусть они принимают каждого, кто будет приходить к ним, согревают своей молитвенную и божественную помощью. Пусть они будут всегдашними молитвенниками о наших гражданах, о наших людях, которые будут приходить к ним сюда, кто-то будет возжигать свечу, кто-то будет возлагать им цветы, но каждый будет просить их святой молитвенной помощи.
Предполагается, что сквер станет традиционным местом для прогулок молодых пар и тех, кто только что зарегистрировал свои отношения. Символично сквер разбили как раз напротив ЗАГСа. Некоторые считают, что памятник святым поможет снизить и количество разводов в Волгодонске.
Торжественная церемония возложения цветов к вечному огню мемориального комплекса павшим воинам. В день 72-й годовщины первого освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков духовенство, представители городской и областной администрации, министры, начальники штабов, военнослужащие, школьники, студенты и курсанты учебных заведений Донской столицы собрались в сквере имени Фрунзе Ростова.
По благословению главы Донской митрополии в мероприятии принял участие благочинный приходов Западного округа, секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского по городу Ростову-на-Дону протоиерей Иоанн Осяк. Собравшиеся почтили память соотечественников, павших в боях за свободу и независимость Родины минутой молчания. Затем состоялась церемония возложения цветов и венков к мемориальному комплексу павшим воинам.
28 ноября у православных христиан начался Рождественский пост, который называется еще Филипповым, поскольку его заговение приходится на день памяти святого апостола Филиппа, одного из 12. Рождественский пост продлится с 28 ноября по 6 января и завершится праздником Рождества Христова. Зарисовка Екатерины Рачковой.
Город постепенно украшается еще с конца октября. Время перед зимними праздниками как бы уплотняется, ускоряется. Все торопливо стремятся к одному, к желанной дате – Новый год или Рождество. Ему предшествует особый пост – рождественский, который также называют Филипповым постом, по имени одного из 12 апостолов Христа.
Праздник Рождества Христова – это праздник Христова смирения. Вот как поется в богослужебных песнопениях, тот, кого небеса не могут вместить, вмещается в убогих яслях и становится ради нас человеком. Это праздник тихий, это праздник вот какого-то такого сокровенного изменения, которое происходит в душе человека. Это явление вот этой Господней кротости, Господнего смирения.
Апостол Филипп принадлежал к тем людям, которые, кажется, с детских лет ждали прихода Мессии. И когда Христос пришел, Филипп сразу его узнал. Радостью узнавания он стремился разделить со всеми. «Пойди и посмотри», — сказал он своему другу Нафанаилу. Надо было только увидеть его. Филипп не знал только одного. Восхищаясь Христом как человеком, он не смог сразу понять, что перед ним Бог. Испытание веры в чуде с пятью хлебами, которыми Христос накормил пришедший к нему народ, и в разговоре о Боге Отце во время Тайной Вечери. В пребывании со Христом постепенное утверждение Филиппа в вере.
Даже для тех, кто находился рядом со Христом, нужно было пройти путь, изменить свою душу для принятия Христа в свое сердце. Им нужно было потрудиться. И пост как раз время, когда человеку дается возможность заглянуть внутрь себя, когда ему дается возможность почувствовать такую вот глубину и чистоту духовной жизни, дается возможность как-то немножко отвлечься от той суеты, которая нас постоянно поглощает.
Но что потом? Христос рождается, а что у нас? Потускневшая и позабытая елка, как в грустных сказках Андерсена, возвращение к привычному темпу жизни, блестящий сор под ногами, некогда бывший ярким украшением. Если пост готовит нас к Рождеству, то к чему готовит нас сам праздник Рождества Христова?
Пришествие Христа на землю – это только начало. Христу после того, как Он стал человеком, для нашего спасения понадобилось пройти немалый путь. На этом пути была и крестная смерть, которая увенчалась воскресением. Как сказал блаженный Иероним Стридонский, Христос мог бы сотни раз воплощаться на земле, но тебе от этого не будет никакой пользы, если Он не воплотится в твоей собственной душе. Так же, как апостол Филипп после того, как Христос воскрес, после сошествия на Него Святого Духа, стал проповедником Слова Божия. И мы также, если в нашей душе произойдет встреча со Христом, мы станем, может быть, такими же пламенными в вере, каким был апостол Филипп.
Жизнь апостола Филиппа, как и жизнь других апостолов, это постоянное движение, постоянное устремление к Богу.
По благословению главы Донской митрополии в Ростовской-на-Дону епархии пройдет аттестация духовенства по определению уровня знания основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Первый семинар, предваряющий аттестацию, состоялся в конференц-зале Духовно-просветительского центра Ростовского кафедрального собора.
Необходимость создания документа «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» впервые была озвучена архиерейским собором в 1994 году. Двумя годами позже организована синодальная комиссия по созданию социальной доктрины, а в 2000 году документ получил официальное подтверждение от Священного Архиерейского Собора.
Дело в том, что грядущие времена, несомненно, принесут новые вызовы церкви, человеку и обществу, поэтому эта концепция – это как бы рамочный в каком-то смысле документ, который можно достраивать, реагируя на эти вызовы.
В основе документа базовые положения учения церкви по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно значимых проблем. Церковь и нация, христианская этика и светское право, общественная нравственность, здоровье личности и народа, проблемы экологии современного мира. Это далеко не весь перечень пунктов, подробно изложенных в основах социальной концепции Русской Православной Церкви.
Этот документ, он был необходим. Вот он в какой-то степени явился таким, знаете, вот, не просто каким-то лекалом, на который вот только нужно равняться абсолютно, но вместе с какими-то четкими и ясными ответами он задал еще какую-то тенденцию, каким образом мы должны относиться к тем и другим сферам вот жизни христиан, жизни церкви, жизни общества, вот, дал четкую ясную оценку и, как еще раз повторюсь, дал четкую динамику, как мы должны развиваться и как относиться к тем или другим проблемам, которые существуют в современном мире.
Исполняя миссию спасения рода человеческого, Церковь делает это не только через прямую проповедь, но и через благие дела, направленные на улучшение духовно-нравственного и материального состояния окружающего мира.
Пункты основ социальной концепции сегодня находят практическое применение во взаимодействии Церкви и общества, деятельности епархиальных отделов. В Ростовской-на-Дону епархии действуют 12 отделов, в основе работы которых ярко выражены направления социальной концепции.
Это в какой-то мере является настольной книгой для каждого руководителя епархиального отдела. Мы представляем церковь, представляем Донскую митрополию, поэтому, чтобы вот как-то не искать самому каких-то ответов, очень, в общем-то, четко можно найти ясную, четкую позицию церковную в этом документе.
Еще раз обратить внимание на важную и авторитетную теорию. Объединиться вокруг общей идеи стало главной целью семинара, организованного Донской духовной семинарией и отделом образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии.
Уровень знаний духовенства в области основ социальной концепции Русской Православной Церкви будет определен по итогам аттестации, которая пройдет в декабре нынешнего года. А пока накануне аттестации ожидается проведение еще одной развернутой лекции, посвященной данному документу. Евгения Шатилова, Константин Яковлев, Андрей Мазиков, телестудия «Дон Православный».
В рамках программы по ознакомлению представителей органов власти и учреждений высшего образования с основами социальной концепции Русской Православной Церкви состоялся межвузовский круглый стол по теме «Роль социальной концепции Русской Православной Церкви в государственно-конфессиональных отношениях». Организаторами выступили Донская духовная семинария и Южно-Российский институт-филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
Ректор Донской духовной семинарии протоиерей Тимофей Фетисов рассказал участникам круглого стола об истории создания официального документа «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», о его необходимости и содержании. Отец Тимофей подробно остановился на роли документа в государственно-конфессиональных отношениях.
В церкви должны быть все, люди всех национальностей, всех социальных слоев и положений, и рабы, и свободные, без различия, так сказать. И вот очень важно, что эти взгляды как раз-таки отражаются именно в социальной концепции.
Психология и социальное служение церкви. Пути сотрудничества. Семинар под таким названием прошел в Донском государственном техническом университете. В нем приняли участие воспитанники духовно-пасторского отделения Донской духовной семинарии и студенты ДГТУ, обучающиеся на отделении психология. Студенты и преподаватели выступили с докладами, посвященными данной теме. На семинаре, принявшем форму открытого диалога, обсудили проблемы нравственности и проблемы, связанные с психологическим состоянием человека. Участники семинара провели параллели между такими понятиями, как духовная составляющая и эмоциональное состояние, ответили друг другу на возникшие вопросы.
Пока не будет покаяния, исповеди, человеку сложно помочь. Вот после исповеди приходи, мы с тобой подумаем, как выстроить взаимоотношения с молодым человеком, в семье, как дальше жить, будущее свое простроить, да? Это психологический момент. А проблемы совести, душа болит, потому что совесть, вина, чувство вины. Это к батюшке на исповедь.
Имя святителя Иоанна Златоуста знакомо каждому православному человеку. В храмах служится составленная им литургия. О сущности литургии и о взгляде верующих на нее наш следующий сюжет.
Имя Златоуст святитель Иоанн получил от своей паствы. В течение 12 лет он проповедовал Слово Божие в Антиохии. Святитель Иоанн Златоуст – автор толкований ряда книг Священного Писания, бесед и проповедей. Главное его творение – чин литургии. О божественной литургии размышляет священник Александр Усатов.
Литургия – это божественное таинство, в котором человек встречается с Богом. И то единство, которым предназначен человек, достигается в высшей степени во время божественной литургии. Мы помним с вами, что Господь установил это таинство на Великой Вечере, на Тайной Вечере, когда причастил учеников впервые. Преподал им тело свое и кровь свою. И к этому предназначен каждый человек, каждый из нас, будучи православным христианином, должен Богу ответить с любовью на его жертву, на его любовь и соединиться с ним. Чин литургии, который совершается почти каждый раз вот в храме, кроме отдельных моментов там, Великого Поста, отдельных дней, он приписывается Иоанну Златоусту, это чин. Конечно же, этот чин имеет свою историю, и было много влияния, да, на формирование этого чина, но считается, что самые главные молитвы составлены Иоанном Златоустом. Молитва, обращенная к Богу о приложении даров, о том, чтобы верующие, приняв эти дары, соединились со Христом. Также приписывается Иоанну Златоусту введение антифонного пения во время литургии. И когда священник читает эти уникальные молитвы, обычно они читаются тайно, вот здесь есть средоточие богословия, здесь есть выражение глубины веры, то, что Бог стал человеком и нас с собой соединил. Литургия, она выражает нашу веру в высшей степени. В Златоусте очень много удивительного. Это человек с детства любил Священное Писание, очень много написал толкований на эти книги божественные, много сказал проповедей. Если мы посмотрим на житие Иоанна Златоуста, мы увидим, как закончилась его жизнь в изгнании, в страданиях. И вопреки всему этому, он, умирая, сказал удивительные слова. «Слава Богу за все». Вот эти четыре момента, мне кажется, очень важны. И жизнь Златоуста выражает то, что мы называем верой. Это молитва, как обращенность к Богу. Это принятие Его слова, размышление, исполнение Его, участие в таинствах божественных и исполнение заповедей Христовых. Чтобы не просто говорить, не просто листать Евангелие, а на деле, да, воплотить Слово Божие в своей жизни.
Все, что происходит в храме во время литургии, воздействует на молящегося. Полнота Божьего мира соприкасается с ним. В пении церковного хора, в иконописи, в архитектуре храма. А центр всего – Слово Божие, которое святитель Иоанн Златоуст с верой, доверием и любовью принял от Господа.
Установка и освящение купола Всехсвятского храма состоялась в Донской столице. Божественную литургию и чин освящения в минувшее воскресенье совершил благочинный приходов Центрального округа протоиерей Геннадий Макаренко в сослужении настоятеля строящегося храма иерея Алексея Кашубы.
Благословляется, освящается знамение сие крестное и купол сей благодатью Пресвятого Духа, окроплением воды сие священное, во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Отметим, Новокладбищенская церковь во имя всех святых просуществовала 98 лет. В 1967 году на месте кладбища Евзорованной Всехсвятской церкви возвели здание Дворца спорта. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия на месте разрушенного в 1966 году Всехсвятского храма будет построен новый храм.
Исполнитель авторской песни «Песен-притч» Светлана Копылова выступила с концертом в Донской столице. На сцене Дома офицеров прозвучали песни из трех новых альбомов, вышедших в 2013 году.
О феномене современной авторской песни наш следующий сюжет.
Авторская песня по-прежнему занимает особое место в поэтическом пространстве. Развиваются жанры и темы. Поющего поэта Светлану Копылову называют первооткрывателем жанра песни-притчи, который сейчас особенно популярен среди слушателей. Благодаря четкости и ясности поэтического высказывания.
А еще четкость и ясность образа. В новом альбоме, посвященном Николаю II, не только художественное, но и историческое измерение жизни. Для нее главное – уловить суть образа, передать его во всей полноте.
То есть там и Ганина яма, допустим, место расправы, так скажем, с царской семьей. Там и лирическая песня «Царевичи глаза».
В Ростове-на-Дону Светлана Копылова выступает уже в третий раз. Кто пришел на ее концерт впервые, рассказывают, что с творчеством певицы их познакомили друзья и близкие. Главное, что привлекло – духовный контекст музыкальных произведений.
В каждой песне она разные истории передает. Про любовь, про семью. То есть именно то, что учит моральным ценностям.
На пути воцерковления интересны все темы. Здесь связано с Богом, связано. Значит, все это мне интересно.
Ее песни – это всегда иллюстрация некоего духовного принципа, который незримо действует в жизни каждого человека. Отсюда и интерес к притче. Здесь сильный поможет слабому, если будет добр. А любовь победит смерть, главное – верить. Хотите, называйте это духовным реализмом, улыбается певица.
Я стараюсь такие темы искать, все-таки острые, которые меня трогают. Любви посвящаю больше песен.
С гастролями Светлана Копылова бывает в Европе и Америке, но все же чаще выступает на родине. Ей интересно увидеть всю страну. А график гастролей, расписанный на целый год вперед, показывает – во всех российских городах ее ждут с нетерпением.
Информация об этих и других событиях церковной жизни на Дону доступна на сайте телестудии donpravtv.ru и на информационном портале епархии ростовепархия.ру.
Мы с вами прощаемся до следующей недели. В студии были Андрей Мазиков
и Марьяна Баштовая. До встречи.
А нашу программу продолжит рубрика «Постскриптум».
Здравствуйте. Православные христиане вступили в период рождественского поста. Это один из четырех основных постов, который закончится праздником Рождества Христова. Поскольку пост на Руси держали столетиями, то, конечно же, он стал частью культурной жизни народа. До революции с рождественским постом было связано множество обычаев и традиций. Ему соответствовал определенный уклад народной жизни. С ним было связано все то, что ели, что пили, что носили, куда ходили или не ходили наши предки в период поста. В общем, пост был общепринятым, широко распространенным, понятным и естественным явлением. Говоря иначе, он был частью культуры. Но вот Октябрьский переворот изменил в жизни страны все. Изменился сам строй жизни, привычный уклад, идеалы и, конечно же, культура. И вот каким-то причудливым образом сложившиеся столетиями обычаи были переделаны новой властью на свой новый лад.
С приходом к власти большевиков одной из задач, стоявшей перед новой властью, были изменения культурной жизни народа и привычного мировоззрения. Тех, кто мог препятствовать этому эксперименту, надлежало уничтожать. Страну захлестнул красный террор и массовые расстрелы. Основной удар пришелся по духовенству, зажиточному крестьянству, офицерам и русской интеллигенции. Миллионы представителей этих сословий были казнены без суда и следствия или покинули Россию навсегда. Десятки тысяч храмов уничтожено или закрыто. Лидеры большевиков не жалели ни сил, ни средств для того, чтобы воспитать человека новой формации. Гениальным произведением Михаила Булгакова «Собачье сердце» со свойственной автору горькой иронии воссоздан этот образ нового советского человека. Главный герой, профессор Преображенский, подбирает с улицы бездомную собаку по кличке Шарик и путем операции пытается сделать из нее человека. В итоге новое существо, названное полиграфом Полиграфовичем Шариковым, получается злым, завистливым, мстительным и совершенно непригодным для перевоспитания. Шариков доводит профессора до нервного срыва и обморока. Исследователи творчества Булгакова считают, что в сцене падения профессора Преображенского в обморок писатель изображает трагическую судьбу русской интеллигенции, ответственную за то, что случилось со страной. Ведь именно русское дворянство и интеллигенция веками подстрекали народ к революции. И в итоге именно они, в первую очередь, были сметены революционной волной.
Вместе с введением нового советского человека весь прежний образ жизни народа попал под запрет. Специальными указами в стране были запрещены рождественская елка, пасхальный крестный ход и многие иные религиозные обычаи. За 70 лет агрессивного атеизма большевикам удалось серьезно исказить духовную культуру народа. Когда же пал Советский Союз и то, что было под запретом, возродилось, оказалось, что ломать и не строить, выгнать девушку из деревни проще, чем деревню из девушки. За годы безбожной власти в головах у людей сложился своеобразный культурный винегрет. Причем именно в религиозной жизни это вавилонское смешение проявляет себя самым ярким образом. Вот и пост не исключение.
С началом каждого поста опросы свидетельствуют о большом количестве людей, которые собираются придерживаться постного меню. При этом среди постящихся тех, кто считает, что в пост необходимо исповедаться и причащаться в разы меньше. По статистике, с каждым годом процент россиян, которые держат пост, не уменьшается. Однако не все из них понимают пост как особенный период для молитвы и духовной жизни. Популяризация фитнес-культуры и распространение культа похудания накладывают свои отпечатки и на постное время. Для многих пост – это исключительно вопрос меню, фигуры и здоровья. Тогда как церковь призывает обращать больше внимания духовным темам. Не человек для субботы, а суббота для человека. Не то, что входит в человека, оскверняет его, а то, что выходит. Пища не приближает и не удаляет нас от Бога. Эти и другие темы, взятые из Евангелия и поучений святых отцов, звучат на протяжении всего поста. Однако поститься духовно, сдерживать свой гнев, творить дела милосердия, уделять больше времени богослужению и молитве готовы не все постящиеся. По мнению духовенства, основная причина – непонимание постящимися сути и смысла подлинного постного подвига.
Собственно, пост – это настоящее духовное искусство, ведь нужно чувствовать тонкую грань между внешним и внутренним, не забывая ни о первом, ни о втором. Об этом прекрасно сказал в свое время святитель Василий Великий, который нас предостерегает. «Берегись измерять пост простым воздержанием от пищи. Те, которые воздерживаются от пищи, а ведут себя дурно, уподобляются дьяволу, который хотя ничего не ест, однако же не перестает грешить». По скриптум остается только добавить. Как видим, закон поста прост. Постясь телесно, постимся и духовно. И самый главный индикатор правильного поста – это мера прибавления любви и внутренней свободы. Свобода от своих хотелок, страстей, привычек. В конце концов, сам пост – предлагается человеку именно для того, чтобы вывести его из сосредоточения на себе любимым и открыть его глаза навстречу ближнему и Богу. Берегите себя и с постом приятным. До свидания.